Если Россия не могла возвратить отвезенных польских подданных, когда в ней все зависит от воли государя, тем менее можно ожидать этого от республики и республики испорченной, где законное исполнение часто от воли каждого шляхтича зависит. Когда Гросс говорил, что можно поручать выдачу беглых пограничным судам, то ему отвечали, что по уставам это дело пограничным судам не подведомственно. Шляхтичи отговорятся, что оно подлежит сеймовому решению. Что, с другой стороны, поднятие этого дела отняло бы кредит у них, министров, и перед сеймом подало бы повод к шуму и сильной ненависти против России. И потому, как им, канцлерам, кажется, главное состоит в заботе, чтобы на будущее время предотвратить бегство крестьян. С этой целью они составят в сильных выражениях рескрипт королевский, чтобы впредь никто не смел принимать беглых русских. Если сейм не состоится, то сенатус консилиум утвердит рескрипт. Если же сейм состоится, то будут стараться, чтобы постановление о неприятии беглых было внесено в сеймовую конституцию. Канцлер Литовский говорил, что от самой императрицы зависит, чтобы впредь беглых за рубеж не было, да и прежние возвратились. Пусть только обнадежит Раскольников манифестом, что им впредь никакого утеснения в России не будет, объявит амнистию для всех, кто пожелает возвратиться, определит жестокие казни против упорных, когда они будут схвачены, обещает возвратившимся на несколько лет свободу от податей и построение слобод для жительства, прикажет пограничным командирам и форпостам никого не пропускать без паспорта, ибо недавно выданный им, Черторыйским, Кузьмин возвратился из Киева в Гомель и объявляет себя свободным. А покойный генерал Леонтьев 4 года тому назад сам к нему писал, чтобы некоторому русскому купцу позволил поселиться в Гомеле. Форпосты же часто за малые подарки пропускают. По донесению полковника Панова, отправленного в Польшу для сыску беглых, их там было до 1 000 000. Поляки соглашались выдавать ему беглых солдат, уголовных преступников и дворовых людей, но никак не крестьян, толкуя, что крестьянин не есть дезертир. Панов возражал, что «дезертир» — слово не русское и не польское, а немецкое. По-русски значит «беглец всякий». Дворовые люди у всех помещиков берутся из крестьян, а другие отпускаются в крестьяне. Кроме того, многие из русских беглецов — уголовные преступники. У него самого, Панова, ушло 50 человек. Один из них утопил жену, другой у родного брата жену увел, третий человека убил, другие сожгли дом покойного отца его, Панова. Но эти возражения не принимались поляками. В Гродне отдали ему 6 беглых солдат, обобравши их до рубашки. Панов подал объявление, что в Белостоке и других местах, и в самой Варшаве более 200 беглых солдат. Обещали отдать и не отдали. Интерес самих вельмож требовал, чтобы не отдавать русских беглых. За Черторыйским в одном староствии Гомельском жило несколько тысяч беглых. В Вильне Панов нашел 50 человек беглых солдат, и когда потребовал от тамошнего подвоеводы их выдачи, показывая приказ канцлера литовского князя Черторыйского, то подвоевода сказал: «Это только наша польская политика». Польская Лифляндия почти вся населена была русскими беглецами, преимущественно раскольниками. Когда Панов туда приехал, то все деревни опустели, жители бросились в леса. Начальные люди пошлют их ловить, приведут 20 человек и отдадут 1 или 2, оставив у себя их родственников, чтобы они возвратились. А кто доносил Панову о беглых, тех начальные люди били постромками. У Ксенца Аскирки было 40 деревень, населенных русскими беглецами, и Ксенц объявил, что он на предписание польских министров и смотреть не хочет, и пока не возвратят ему забранных русскими полками в последнюю революцию 100 000 талеров, да убежавших в Россию 90 душ, до тех пор ни одного русского не отдаст, в причем грозил дурно поступить с Пановым. Относительно пограничных судов канцлеры обещали составить проект для внесения в сеймовую конституцию или, по крайней мере, для утверждения в сенату с консилиуме. Представление Гросса о гонениях, претерпеваемых православными, канцлеры признали справедливыми, складывая всю вину на упрямство епископа Виленского, которому они столько раз писали, чтоб унялся, а теперь еще напишут. Если же он по-прежнему будет утверждаться на непозволении строить и поправлять православные церкви, то они намерены позвать его на суд к папскому нунцию и даже к самому папе и уверены, что на этом суде он проиграет дело. Если сейм состоится, то постараются внести в сеймовую конституцию постановление о правах православных. Возвращение же вдруг всех церквей и монастырей, взятых по заключению вечного мира, зависит не от них, а каждой церкви должно быть исследовано предкомиссию, по какой причине эта церковь попала к униатам. «Теперь перед моим судом, — сказал Черторыйский Гроссу, — 5 процессов Виленского православного монастыря, о взятых у него разных монастырях и церквах. Вы увидите, что я окажу всякую желаемую справедливость единоверцам Ее Императорского Величества. Они впредь не будут жаловаться и на недостаток адвокатов, потому что, согласно с уставами, я буду приказывать такому или такому защищать их дела пред судом. Но я требую, чтобы они, будучи польскими подданными, прежде обращались своими жалобами ко мне, своему естественному судье. Они обращались бы сейчас же к императрице или вашим министрам, которые должны заступаться за них только в том случае, когда в Польше и Литве им не окажут справедливости. Но к этим затруднительным делам присоединялось еще дело Курлянское. Граф Брюль уверял Гросса, что прусский король имеет на своей стороне большинство курлянского дворянства и недавно представил Франции проект, в котором предлагает, что в случае, если удастся подвинуть Порту против России, в то же время надобно действовать против последней со стороны Курляндии без подания повода союзникам России вступаться за нее, и именно курлянское дворянство, оставленное польским королем без покровительства, обратиться к нему с просьбой о помощи против России, так долго удерживающей в неволе Берона. Фридрих II потребует освобождения Берона, и так как Россия, по всем вероятностям, откажется исполнить это требование, то она явится зачинщицей войны, и союзники ее не будут иметь права помогать ей. Брюль пел старую песню, что решением курлянского дела все прусские происки вдруг уничтожились бы, и много зла было бы предупреждено. По крайней мере, на многочисленные промемории польского правительства насчет решения курлянского дела пусть дастся ответ, составленный хотя в общих выражениях, например, что Россия по важным причинам должна была до сих пор промедлить ответом, но что окончательное решение объявлено будет. Во всяком случае, Брюль обещал по возможности оттянуть аудиенцию у короля к курлянскому депутату Гейкингу, избранному для представления жалоб курлянского дворянства. Канцлер Малаховский и князь Черторыйский также обещали Гроссу стараться, чтобы аудиенция Гейкинга была отложена до окончания сейма. Но при этом Черторыйский не скрыл, что всякий шум об этом предупредить нельзя, ибо в инструкциях, данных своим послам разными польскими и литовскими поветами, внесен пункт «настоять у короля», чтобы он исходатайствовал решение в пользу герцога Берона. Да и сенаторам запретить нельзя, чтобы они не упоминали об этом в своих речах. Только до сеймового решения дело не пойдет, потому что по всем вероятностям, тем или другим способом, сейм будет разорван. Английский полномочный министр Уильямс объявил Гроссу, что его король имеет в Польше один интерес – споспешествовать видом российской императрицы, и прибавил, что король его признает невозможным стараться о том, чтобы наследный саксонский принц при жизни отца был назначен и наследником польского престола. Особенно теперь, когда двор в деле острожской ординации старых своих приверженцев, которых преимущественно употреблял для приведения в действие проекта о преемстве престола, оставил и начал держаться членов французской партии. Гросс отвечал, что императрица одного мнения с королем. И в самом деле, принимая во внимание настоящие обстоятельства, отношения французские, прусские и турецкие, иначе думать об этом деле нельзя. Не имея надежды, чтоб сейм состоялся, Гросс начал хлопотать. Нельзя ли в Сенату с консилиуме провести дело о признании Польшою императорского титула русской государыни? Канцлер и князь Чердарыйский на его предложение отвечали, что дело возможно, если бы они наперед были уверены в значительном большинстве голосов в Сенате, и особенно в чистосердечной помощи двора и партии графа Мнишко, ибо в противном случае они бы только понапрасну компрометировали императрицу и подали повод врагам своим уменьшить кредит их у шляхетства. Враги их стали бы толковать, что они в угождении чужой державе решили дело, принадлежащее сейму. Когда же Гросс предложил об этом Брюлю и Мнишку, те высказали недоверие князьям Чарторыйским и приятелям их, прибавив, что из опасения французско-прусских интриг не надобно преждевременно разглашать о намерении внести вопрос о титуле на решение Сенатус консилиума. А когда сейм разорвется, тогда должно советоваться с благонамеренными сенаторами о возможности удовлетворить желанию императрицы и о способах к тому. Упоминовение о французско-прусских интригах дало Гроссу возможность сказать Брюлю: «Как жаль, что с некоторого времени члены французской партии льстят себя покровительством самого двора и прилагаются всякие старания к уменьшению значения магнатов, издавна преданных королю и императрице. Дурные следствия этого оказываются явно в деле острожской ординации, во внушениях Франции при порте, которая наполнила Польшу эмиссарами в предосуждение чести королевской. Король не должен оставлять старых общих приятелей своих и России, как людей испытанной честности и благонамеренности, не должен позволять, чтобы они были приведены в бессилие, но должен содержать их в прежней доверенности, чтоб в случае нужды пользоваться их кредитом для общих интересов и сохранения тишины в Польше. Впрочем, императрица, давая этот добрый совет по союзнической дружбе с королем, отнюдь не советует королю презирать всех других магнатов. Напротив, надобно стараться всех вельмож, не обращая внимания, кто они, чарторыйские или потоцкие, приводить в согласие для единодушного содействия общим интересам. Граф Брюль вместо прямого ответа сделал печальный вид и распространился в жалобах против князей чарторыйских, против их недоверчивости к нему Брюлю и его зятю Мнишку. Говорил, что чарторыйский и канцлер Малаховский сами повредили своему кредиту у духовенства поведением своим в этом несчастном деле острожской ординации. Потом Брюль спросил, чем двор при настоящих обстоятельствах подкрепляет французскую партию. Гросс отвечал: тем, что поддерживается гетман коронный, который поступает по совести главного французского сторонника воеводы Бельского. «Никто», — возразил Брюль, — «так жестоко не попрекал за это коронному гетману, как я. Вы сами видите, что король оказывает явно свое неудовольствие воеводам Бельскому и Братславскому, генералу Макроновскому, Хуецкому и подобным людям, из которых одних и состоит теперь французская партия». Когда Гросс говорил Мнишку о соглашении с старинными приверженцами императрицы и короля, то Мнишек отвечал, что не хочет быть в зависимости ни от кого, кроме короля и своего тестя. Гросс писал своему двору, что в партии графа Мнишка нет ни одного умного человека из знатных, а главные его советники — коадьютор киевский Солтык и братья Сбуинские — неоднократно заявили свое корыстолюбие и двоедушие. И хотя вследствие спора по острожскому делу партия Мнишка и гетмана усилилась предъявлением видов, угодных шляхетству, однако партия князей чарторыйских не очень ослабела. Чему доказательством служит, что половина послов Поветовых или депутатов Сеймовых принадлежит к их партии? И если черторийские потеряли некоторых из знати, то приобрели других, как то фамилию Любомирских. И когда острожское дело так или иначе прекратится, то настоящие отношения между польскими вельможами могут снова измениться. Да и как бы то ни было, хотя бы все вакантные места раздавались по одному представлению графа Мнишко, которого кредит будет велик во все время министерства тести его, однако партия князей черторыйских никогда не придет в презрение, потому что, по признанию самих врагов, их канцлер литовский в Литве человек всемогущий. А его брат в каждом воеводстве королевства имеет маятности, с которых получает до 120 тысяч червонных годового дохода. Следовательно, всегда большую часть шляхетства будет иметь на своей стороне. «Я думал», — писал Гросс, — «что ваше императорское величество главным образом имеете в виду польское междуцарствие, когда примас играет главную роль. Известно, сколько в прошлое междуцарствие наделал вреда примас Потоцкий, действовавший против видов России. Настоящий же примас, Комаровский, мне недавно подтвердил прежнее свое обещание, что никогда не возложит короны на кандидата, неприятного вашему величеству». Гросс писал также, что если бы он своими представлениями против партии Мнишко обратился прямо к королю, то это было бы бесполезно и опасно. Бесполезно, потому что король во всем привык следовать советам графа Брюля. Опасно же потому, что этим он навлек бы на себя ненависть первого министра, что вредно отозвалось бы на отношениях между двумя дворами. Сейм начался 19 сентября и находился в бездействии, потому что в первых шести заседаниях не позволяли приступить к выборам маршала, что по уставу должно было сделаться в первый день. Депутаты, преданные черторыйским, настаивали, что прежде выборов маршала решено было дело острожской ординации. Брюль королевским именем обещал черторыйским, что если они позволят на избрание маршала, то ни одно дело не будет пущено прежде, чем состоится решение насчет острожской ординации. Но черторыйские не полагались на обнадеживание Брюля, потому что недавно были обмануты. Король обещал, что при трибуналах не будет войска и никого из людей, не принадлежащих к трибуналу, и нарушил свое обещание. В это время приехал в Гродно курлянский адвокат Цигенгорн. Гросс предупредил Брюля, что этот Цигенгорн – главный виновник того, что на курлянском сеймике в одну ночь дела изменились явно ко вреду России. Несмотря на это предостережение, король пожаловал Цигенгорна в надворные советники. Это заставило Гросса выразить императрице подозрение, что сам польский двор желает возобновления курлянского дела, хотя и не в пользу Берона, но только для того, чтобы императрица высказалась, что не может ни Берона, ни фамилию его восстановить на курлянском престоле, а польско-саксонский двор воспользуется таким объявлением, чтобы доставить Курляндию своему принцу. Подозрение подтверждалось словами графа Мнишко Гроссу, что если императрица не желает восстановления Берона, то лучше об этом объявить и соглашаться с королем о другом, приятном для обоих дворов кандидате. Что королю, естественно, было бы всего приятнее, если бы императрица согласилась видеть герцогом Курлянским одного из его сыновей. Привести в исполнение это намерение всего легче, потому что поляки согласятся из уважения к королевскому дому, а в Курляндии множество шляхты этого желает. Гросс отвечал, что не может ничего сказать на это, не имея инструкций, особенно когда императрица при нынешних обстоятельствах признает нужным оставить дело в совершенном молчании. Притом религия будет служить препятствием, ибо саксонские принцы – католики, а герцог Курлянский должен быть лютеранином. Мнишек возразил, что тут нет никакого затруднения, ибо в Курлянской конституции о религии герцога ничего не определено –